Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. А.С. Пушкин. Да разве найдутся на свете такие огни, такие муки и такая сила, которая пересилила русскую силу? Н.В. Гоголь. Островитяне. Бесснежных бархатных зим в Сибири не случалось, но в тот год намело, заплоты укутало. Давно, еще до революции, доктор Василий Кузьмич Привалов читал в литературных журналах рассказы писателей об изнурительной русской зиме, когда дома под крышу засыпаны снегом, окна в тесных, душных, полутемных избах обледенели, делать нечего, из-за сонной одуряющей лени все давно переругались, помирились и снова переругались, когда все сказки рассказаны, перерассказаны, сплетни, домыслы и вымыслы в самой чудовищной форме уже 100 раз обмусолены, когда сельская интеллигенция вроде учителя и фельдшера опухла от пьянства и перестала терзаться связью с самыми низкими деревенскими бабами, когда кажется, что мир кончился и просвета не будет, в рассказах наступает весна, бегут ручьи, и жизнь, чистая, веселая и радостная, возобновляется. Если бы Медведевы познакомились с этой литературой, они бы сказали: «Так оно в России, а не у нас в Сибири». Сибиряки горды и честолюбивы до ханжества. Дом Анфисы Ивановны Медведевой с большим крытым подворьем существовал даже не в хуторной, а в островной изоляции, на самообеспечении. Дров и припасов было заготовлено столько, что до весны могли бы и вовсе не выходить за ворота. Будь ее воля, Анфиса так бы и поступила. Хозяйство, дом, семья были ее миром, а извне приходили новости, большей частью дурные. К тем, что на первый взгляд казались хорошими, Анфиса относилась настороженно. Слишком часто за последние годы надежды крестьян оборачивались бедами. Сибирские старожилы никогда не просили помощи у государства. Только пано государства-правительства не мешало жить по вековечному укладу, по незыблемым понятиям достойного неторопливого хода вещей. Хотя Анфисин муж Еремей Николаевич был жив-здоров, и именно он выстроил чудо-дом, второго такого не сыскать, их жилище односельчане называли «дом Анфисы Турки», как бы признавая ее главенство в семье. Никто праздности не знал. Мужики постоянно что-то строгали, чинили, ремонтировали, шили кожаную обувь, катали валенную. Женщины пряли, ткали, вязали, вышивали, чинили одежду. Василий Кузьмич Привалов никогда не интересовался этнографией, но как врача и физиолога его поразил тот факт, что коренные сибиряки, живущие в суровом климате, практически никогда не обмораживались, не замерзали в тайге на охоте. Дело было в одежде. Еремей Николаевич говорил: «Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а кто умеет мороза хорониться». Одежда была теплой и при этом легкой, не стеснявшей движения. Она защищала от ветра, от попадания снега за ворот и не вызывала усиленного потоотделения. На всякую погоду, от стужего, мороза с туманом, до непроглядной метели, от буса, мелкого дождя с порошей, до 40-градусного мороза в солнечный день имелась одежда. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были нагольные и крытые, то есть с холстом, добой или фабричным сукном. Самая теплая верхняя одежда, даха, шилась из меха собак или диких животных, доходила до пят, имела широкий ворот и большой запах. В сибирской дахе, укрывшись вдобавок медвежьей полостью, можно было без опаски ехать в санях по зимнику в любой мороз. И женщины, и мужчины носили чулки – суконные, шерстяные, сермяжные. на промысел в тайгу, лосины или шитые из овчины, в морозы – кулемешки из собачьей шкуры. В доме Анфисы топили жарко, но по полу все-таки несло холодом, и все без исключения были обуты в легкие пимы из оленьего меха. Весьма разумно, с точки зрения доктора Привалова, сибиряки защищали от переохлаждения конечности и голову. Зимние обуви и шапок у Анфисы имелось по два сундука и еще один с рукавицами множества видов. Вареги, верхницы, волосянки, вязанки, выспотки, голицы, исподки, лохматейки, шубенки. Вся зимняя одежда была к сезону высушена, починена, обновлена. «Твоя мать могла бы нарядить взвод солдат для зимней кампании», — как-то сказал Василий Кузьмич Нюрани. «Вы еще праздничной не видели? Ах, какая у меня соболья шубка, крытая синим сукном и стеклярусом вышитая! Но я из нее выросла, а мама новую не хочет справлять. Говорит, времена нынче скромные. Если эти времена до моей старости продлятся, так и ходить в зайчьем тулупчике». 15-летняя Нюраня вступила в возраст, когда девка с матерью противоборствуют. Сама Анфиса в ее годы выказывала большее противление, но давно забыла о своей девичьей строптивости, о том, как подмяла под свою волю и мать, и отца. Теперь Анфисе казалось, что дочь блажит, дурью мается, за это и получает по заслугам. Еще с осени Нюраня на супрятки просилась. Мать не пускала. Теперь супрятки не как прежде. Молодые мужики, жен дома оставив, на них ходят пацанва без уса, вдовицы легкого поведения и прочие оглодыши-переселенцы. Не компания это ее дочери. И нет пригляда, то есть надежного и подходящего человека, который, случись что, Нюранино достоинство защитил бы. «Сама за себя постоять могу, я не маленькая», — голосила дочь. Но мать к ее воплям была равнодушна, только грозила. «Без спросу сбежишь, я с тебя шкуру спущу и обратно не надену. Лихоти ты ее, в башке ветер, в заду ум». У отца Нюраня защиты и поддержки не искала. Тятя не боится мамы, но не любит с ней связываться. Вмешивается только в крайнем случае, когда мамина несправедливость совсем уж вопиюща. Просить тятю о том, чего он не желает делать, бесполезно. Скажет что-нибудь вроде «Не переживай, устаканится». Когда? Когда ей Нюране 20 лет стукнет? Когда постареет? Но был еще брат Степан, который с матерью штыками скрещивался без опаски. К нему-то Нюраня и бросилась за справедливостью. Братка не подвел. «Пусть Аким и Федот с ней на супрятки ходят», — предложил Степан матери и напомнил. «Ты ж сама говорила, что они, глядишь, и женятся». Присутствовавшие при разговоре, сидевшие на лавках работники Аким и Федот, чинившие обувь, замерли с большими иголками в руках и стали похожи на скульптуры под названием «Сапожники за работой». «Они-то, конечно, и всегда, любой приказ хозяйки, но на гульбище ходить?» По возрасту Акиму и Федоту 50 не исполнилось, а по душе глубокие старики, ничего от жизни не ждущие. Пойманная на слове Анфиса прекрасно поняла по застывшим позам работников, как им нравится перспектива супрятки посещать. «Дык я работникам на досуг не укащица», — ответила она сыну. «Им твоя революция, как пролетариям, тоже права дала. Али нетка?» И тут вступила Нюраня. Подскочила к работникам, стала обнимать их, руки молитвенно заламывать, причитать. «Дядечка Акимушка, миленький дядечка Федотушка, хорошенький, родненький, пожалуйста! Ой, не дайте мне погибнуть, усохнуть, годы мои молодые загубить!» Нюраню все любили. Отец называл ее «наша солнечная соловушка». Влетит в избу и точно светлее становится. Защебечет, и толком не понимая смысла ее девичьих трелей, все улыбаются. Просковье, жене Степана, заловка напоминала ее девичьи светлые годы. Марфе, супруге второго брата Петра, мечты навевала. Она, Марфа, такой же беспечно радостной была бы, пошли ей судьба от других родителей. Петр, которого сестра была на несколько лет младше, воспринимал Нюраню отчасти как мать, только не строгую, неприступную, как настоящая мать Анфиса, а ласковую, дурашливую и по-доброму насмешливую. Отец и Степан, видя Нюраню, слухом и взором наслаждались, как наслаждаются ростом, взрослением певчей птахи. В то же время они понимали, не будь ежовых рукавиц, в которых Анфиса держала дочь, из той вполне могла бы вылупиться капризная своевольница. Всех устраивал расклад. Они Нюраню балуют, а мать в строгости держит. Никому не приходило в голову, что баловать легко, а стражить душевно растратно.
«Ну, дык, я чего? Я не против-то», — сказал Аким. «Ежели не часто», — согласился Федот.
«Ура!» — запрыгала Нюраня.
В ней было столько энергии, что прыгала она, точно молодая коза, по любой радости. Степан победно посмотрел на мать. «Моя взяла». Анфиса пожала плечами. «По моему допущению». В противостоянии матери и сына компромиссы были редки и нисколько не сглаживали главных противоречий. Так и повелось, что на супрядке Нюраню сопровождали Аким или Федот по очереди. Нюраня сбивала каблуки сапожек в танцах, хохотала в играх, а кто-то из работников сидел в углу, дремля одним глазом, а вторым наблюдая за происходящим. Молодые и особенно средних лет бабы, которых в Погорелове был излишек, сверстников-то выкосило в войнах, революциях и восстаниях. Скоро поняли, что Аким и Федот не по амурной части. Сивые мерины, которых охолостила то ли судьба, то ли известная своей властностью Анфиса Турка. Максимка Майданцев не побоялся Нюраниных телохранителей и несколько раз после супрядок провожал ее до дома. Федот почему-то донес об этом не Анфисе, от которой у него секретов раньше не было и которую он слушался как верный пес, не Еремею Николаевичу, который был формальным главой семейства, а Степану.
«Майданцевский парнишка клинья под Нюраню бьет. Присмотрись. Из хорошего старого сибирского рода парень». Первое, что пришло Степану в голову. И тут же он ругнул себя с досадой. Рассуждает, как мать, которая к людям точно к скотине относится. Своих коров, с какими попало быками, на вязку не допустит. И племенного быка Буяна не даст на спаривание с соседскими худосочными тёлками, чтобы породу не портили, чтобы потом никто не упрекнул, Буянде семенем ослаб.
Вспомнилось Степану, как возникла у него много лет назад, уже после службы в Красной армии, симпатия к Татьянке. Милая девушка, легкая, прозрачная. Степан увидел ее на закате. Растянувшейся толпой народ возвращался с сенокоса. И Татьянка просвечивалась. Одну ее среди всех солнце золотыми лучами пронизывало. Хрупкую, точно бескостную, сотканную из воздуха. Степана всегда нежно беззащитные девушки привлекали. Мать чутьем своим звериным о его симпатии узнала. Он сам-то еще толком с чувствами не определился, а мать выплюнула.
«Татьянкин род порченный, ее прабабка и сестра прабабки до 45 не прожили, от рака грудей померли». «Какие прабабки с грудями? Чушь!»
Он был слишком занят установлением советской власти и не заметил, что Татьянка исчезла. Сосватали в соседнее село. Наверняка мать постаралась. Татьянка умерла 2 года назад. Первенца родила и приставилась. Однако Просковью матери не удалось вытравить. И не мать ему, а сам он себе выбрал суженую. Что же касается Максима Майданцева, то в классовом понятии этот парень в правильном русле – комсомолец. В ячейке Коммунистического союза молодежи пока дюжина ребят, из них 7 парней. Степан с ними не только беседы на политические темы вел, брал парней на охоту, все они были без отцовщина. Тайга и река сибиряка всегда прокормят, однако нужно, чтобы с молодых лет тебя обучили, как зверя бить и рыбу ловить.
Но мужиков выкосило, связь поколений нарушилась. Ходить к чужому дяде на поклон «возьмите на охоту» было не принято. Степан считал своим долгом не только классовое самосознание у молодежи развивать, но и прививать им достоинства, которым сибиряки всегда отличались. А достоинство без знаний и умений – одно бахвальство, как у казаков. Казачьих станиц вокруг много, и в них та же картина – что не дом, то вдовицы. Казаки тоже древних родов, но полувоенных. Сибирские старожилы казаков не жаловали за их подневольность, а казаки презирали гражданских за штатскую расхлябанность. Но все это было на уровне слов, насмешек. Те и другие одинаково презирали переселенцев. Так вот у казаков кичливость в крови. Парнишка от горшка два вершка, половины букв не выговаривает, порты первые ему только вчера надели, а он уже нос задирает. «Я казак!» Когда осенью подморозило и падера, первый снежок, закружило, Степан с четырьмя ребятами-комсомольцами завалил на охоте матерого Сахатова. Едва доволокли. Степан убоины себе не взял, на молодых охотников разделил. Тетя Аксинья Майданцева, бабка Максима, очень Степана благодарила, в пояс кланялась. Это ведь много мяса, его на куски порежут, в воду окунут, дадут обледенеть и в катки сложат, снегом пересыпав, надолго хватит. В сибирском климате без мяса никак нельзя. Майданцевым еще и шкура досталась, поскольку первый выстрел, достигший лося, был Максимкин. Степан часто лукавил, приписывая те или иные хорошие дела новой власти. «Не меня благодарите, тетка Аксинья, а партию. Партия нас призывает всячески поддерживать и обучать сознательную молодежь». «Ну да, и партии спасибо», — закивала тетка Аксинья, хотя и с меньшим энтузиазмом. «Молодежь объединится в коммунистические союзы и бодро пошагает к светлому будущему».
«А в лес она пошагать не может. Боюсь, дров до весны не хватит, придется синик ломать».
«Будут вам дрова», — пообещал Степан.